Здравствуйте! Вы слушаете аудиопрограмму Deutsche Welle. Информацию о других наших передачах и аудиоподкастах можно найти в интернете по адресу dw-world.de/russian.
Deutsche Welle. Наука и техника.
Здравствуйте! В студии Владимир Фраткин. У человека много врагов, но самые опасные из них невооруженным глазом не видны. Это патогенные микроорганизмы. О бактериях, простейших вирусах и грибах знает каждый, тем более, что эти возбудители болезней известны давно. Но есть еще один весьма необычный класс патогенов, о самом существовании которого два десятка лет назад никто даже не подозревал. Речь идет о прионах, аномальных инфекционных белках, за открытие которых американец Стэнли Прусинер в 1997 году удостоился Нобелевской премии по медицине. Прионы вызывают тяжелые заболевания центральной нервной системы. Коровье бешенство у крупного рогатого скота, скрепи у овец и коз, сходные болезни у кошек и грызунов, а также куру и синдром Кройцфельда-Якоба у человека. Все эти нейродегенеративные заболевания часто называют губчатой энцефалопатией. Ранее считалось, что возбудителями этих недугов являются вирусы, а поскольку инкубационный период таких заболеваний исчисляется годами, эти вирусы называли медленными. Но кое-что смущало. Так, медленные вирусы, в отличие от обычных вирусных инфекций, не вызывали иммунного ответа организма. Обычные вирусы инактивируются кипячением, воздействием формальдегида, ультрафиолетового света или ионизирующего излучения, а против медленных вирусов все эти средства оказались неэффективными. Наконец, обычные вирусы, хоть и чрезвычайно малы, все же видны в электронный микроскоп, а разглядеть медленные вирусы ученые так и не смогли. Зато они, к собственному изумлению, обнаружили инфекционные белки. Важнейшей характеристикой белка является структура его молекулы. Первичная структура – это последовательность аминокислотных остатков, из которых белок состоит. Вторичная структура, или конформация – это способ скручивания молекулы в пространстве, например, спираль. Третичная структура – пространственная конфигурация уже скрученной молекулы, скажем, та же спираль, но еще и изогнута. Некоторым белкам, например, гемоглобину, свойственна даже четвертичная структура. Она образуется за счет взаимодействия между молекулами. Каждый белок имеет свою неизменную структуру, по которой клетка его и идентифицирует. Белок с незнакомой клетке структурой является для нее чужеродным и подлежит инактивации. Так вот, неожиданно оказалось, что в организме млекопитающих, включая и человека, имеется группа белков, способных существовать в двух формах – нормальной и аномальной. Пока такой белок находится в нормальной форме, ее именуют альфа-конформацией, он растворим в биологических жидкостях и выполняет предназначенную ему природой функцию, хотя ученые пока и не знают, какую именно. Но изредка этот белок по непонятной причине принимает аномальную форму, ее называют бета-конформацией. Такой неправильный белок и именуется прионом. То есть это собственный белок организма вследствие изменения конформации, обретший патогенные свойства. Аномальный белок образует нерастворимые агрегаты, лишь заполняющие клеточное пространство, но не выполняющие никаких функций. Накапливаясь, эти вредные белки со временем разрушают нервную систему организма. Однако прионы не только патогенные, но еще и инфекционные белки. Сталкиваясь со своими нормальными двойниками, они их как бы заражают, переводят в свою аномальную конформацию. Попав в чужой организм, прионы и там вызывают появление бета-конформации нормальных белков, кодируемых тем же геном, что и они сами. Многое в этой картине еще требует уточнений, но сама по себе прионная природа губчатой энцефалопатии сомнений уже не вызывает. И вот теперь группа немецких ученых высказала предположение, что к развитию этого заболевания причастны и вирусы. Правда, не те, что нападают на организм извне, а те, что в него уже интегрированы. Это так называемые эндогенные ретровирусы. Внедрившись некогда в процессе эволюции в организм животного или человека, они остались в составе ДНК его клеток и превратились в новый генетический элемент его генома. Большинство таких включений не выполняют никаких функций, по крайней мере, науке эти функции неизвестны, и образуют так называемую бесполезную или мусорную ДНК. Профессор Алекс Гринвуд, американский вирусолог, работающий в Берлинском институте по изучению животных в условиях зоопарков и дикой природы имени Лейбница, поясняет.
До 10% наследственного материала млекопитающих приходится на долю эндогенных ретровирусов. Если помнить, что, собственно, человеческие гены составляют лишь 2-3% генома, то можно сказать, что все мы не столько люди, сколько вирусы.
Проводя опыты на мышах, профессор Гринвуд и его коллеги обнаружили, что повышенная активность эндогенных ретровирусов в геноме вызывает симптомы, сходные с симптомами губчатой энцефалопатии. Чтобы проверить гипотезу о такой взаимосвязи, берлинские исследователи связались с сотрудниками немецкого центра приматов в Геттингене. Там в экспериментах на макаках изучают болезнь Кройцфельда-Якоба. Профессор Гринвуд говорит:
мы сравнили активность генов в головном мозге здоровых животных и животных, инфицированных прионами. И оказалось, что эта инфекция действительно вызывает повышенную активность тех участков генома, которые являются наследственным материалом некоторых эндогенных ретровирусов.
Сегодня губчатая энцефалопатия считается неизлечимой, поскольку никаких средств борьбы с прионами у медиков нет. Но если в развитии этой болезни участвуют эндогенные вирусы, ситуация изменится, поскольку препараты, подавляющие ретровирусы, уже существуют. А теперь другая тема. Глобальное потепление и технический прогресс делают арктические недра все более доступными для добычи полезных ископаемых. А с учетом роста цен на нефть, разработка нефтяных месторождений на дне Северного Ледовитого океана становится все более реальным делом. Однако добыча нефти в условиях Крайнего Севера, где паковые льды и айсберги представляют серьезную опасность для буровых платформ, задача сложная и крайне рискованная. Разлив нефти может обернуться экологической катастрофой колоссальных масштабов. Поэтому ученые задумываются над альтернативными методами нефтедобычи в Арктике. Так Ове Гуднестад, видный норвежский специалист в области морских технологий, профессор университета в Ставангере, предлагает пробиваться к нефтяным месторождениям не через вертикальные скважины, а через горизонтальные туннели.
Мы хотим начать строительство на суше, на берегу. Сначала углубиться на 200-300 метров ниже уровня морского дна. Глубина будет зависеть от свойств грунта. А оттуда проложить горизонтальный или даже слегка поднимающийся туннель непосредственно к месторождению. Диаметр туннеля составит около 6 метров, длина до 30 километров. Заканчиваться он будет камерой, в которой разместится буровое оборудование. Оттуда и будет вестись добыча.
Такой герметически закрытый туннель имеет огромное преимущество перед обычной скважиной, поясняет профессор Гуднестад.
В случае аварии разлившаяся нефть останется внутри туннеля и потечет к берегу. То есть она не причинит никакого ущерба окружающей среде, а собрать ее на суше гораздо проще, чем в открытом море или под ледяным покровом.
Ученый подчеркивает, что туннель должен быть постоянно заполнен морской водой. Во-первых, это повысит его прочность. Во-вторых, выталкивающая сила, действующая на погруженное в воду добычное оборудование, упростит его перемещение. А кроме того, затопленный туннель безопаснее для персонала, поскольку начальство не будет соблазна отправить туда людей. Профессор Гуднестад поясняет.
В сухой туннель теоретически можно послать рабочих, однако делать это ни в коем случае не следует, поскольку вероятность утечки газа очень велика. А если туннель заполнен водой, то отправка туда людей заведомо исключается, и всем ясно, что работать там могут только роботы и дистанционно управляемые транспортные средства.
Понятно, что прокладка многокилометрового туннеля в нескольких сотнях метров под морским дном – затея дорогостоящая. Стоимость проекта может составить несколько миллиардов евро. Но профессора Гуднестада это не смущает.
Расходы на офшорную буровую платформу, способную противостоять натиску льдов и рассчитанную на эксплуатацию в условиях Крайнего Севера, тоже очень высоки. Конечно, пробные скважины нужно бурить традиционным методом, но если дело дойдет до отработки уже разведанного богатого месторождения, то туннель в финансовом отношении вполне может конкурировать с буровой платформой, а эксплуатировать его гораздо проще, поскольку отсутствует угроза повреждения дрейфующими льдами.
Сейчас профессор Гуднестад готовит технико-экономическое обоснование своего проекта. К его идее проявили интерес не только норвежские ведомства, отвечающие за технологическую и экологическую безопасность, но и некоторые нефтедобывающие концерны, прежде всего те, что не понаслышке знакомы с трудностями бурения скважин в арктических условиях. Но некоторые эксперты относятся к этой идее скептически. Так, британский океанограф Питер Уодемс, профессор Кембриджского университета, опасается, что теплая нефть внутри туннеля нагреет и размягчит промерзлое морское дно, лишив его стабильности.
Я с некоторым подозрением отношусь к непроверенным решениям в области высоких технологий. Идея туннеля выглядит заманчиво, но мне сразу приходит на ум целый ряд факторов и обстоятельств, которые могут сделать этот проект еще опаснее, чем традиционные технологии. Впрочем, проверить, реализуема ли эта идея на практике, все же стоит.
Вот и все на сегодня. На этом я, Владимир Фраткин, прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Надеемся, что вам понравилось. До встречи на сайте Deutsche Welle dw-world.de/russian.